Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, как оценивают россияне свое материальное положение, свой уровень жизни и экономическую ситуацию в стране. Влияют ли политические события на эти оценки? Как связаны политика и экономика? Со мной в студии «Радио Свобода» Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра, социальный психолог Тимофей Нестик, старший научный сотрудник Академического института психологии, и Иван Стариков, член Бюро Федерального политсовета «Движение «Солидарность», в прошлом замминистра экономики России. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail sobachka.radio@svoboda.ru. СМС-ку можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй же половине часа мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон я объявлю позже. Расскажите нам, пожалуйста, что вы думаете о связи политики и экономики. Итак, Марина, расскажите, пожалуйста, нам для начала о том, как оценивают россияне свое материальное положение, экономическую ситуацию в течение последнего года. Что тут самое интересное и важное?
Россияне оценивают свое материальное положение средненько. Также такой же уровень оценок, он сохраняется на протяжении вот там более или менее всего посткризисного периода. И здесь, наверное, важно сказать, что плавные, потихонечку улучшающаяся оценка текущего материального положения – это, пожалуй, единственный такой очевидный и постоянный позитивный вклад в формирование социальных общественных настроений в нашей стране в последний год. Если следовать теме сегодняшней нашей программы, наверное, есть смысл поговорить о более общей связи самооценок, субъективных оценок своей жизни, которые люди нам дают, и той общественно-политической ситуации, в которой пребывает страна. Россия уже имеет довольно длинный опыт национальных выборов, и мы в Левада-центре уже давно зафиксировали, что в период предвыборный период происходит мобилизация общественных настроений, происходит улучшение не только надежд и в развитии социально-политической ситуации в стране, но и происходит улучшение потребительских настроений населения. Явный совершенно такой всплеск, мотивированный предвыборной мобилизацией настроений. В последний год, последний выборный цикл нам впервые показал, что такая ситуация случается не всегда. В нынешний предвыборный цикл мы, в общем-то, не видели этого мобилизационного роста общественных и, в том числе, экономических и потребительских настроений. Более того, начиная с осени прошлого года, с 2011 года, примерно с сентября, происходило даже снижение, в том числе и потребительских настроений населения. И их небольшой рост, который мы зафиксировали в декабре как раз было падение, это было особенно неприятно, потому что декабрь это период особой потребительской активности в связи с новогодними праздниками. Это самый важный период для розничной торговли. К сожалению, в этом году, не в этом году, а в этом избирательном цикле мы такого позитивного вклада не обнаружили. И это, очевидно, есть прямое экономическое следствие той сложной социально-политической ситуации, которая сложилась вокруг сначала думских выборов, а затем президентских.
При этом, как я понимаю, так сказать, ну, объективные оценки, да, то есть, скажем, по данным Росстата, рос и уровень жизни, и потребительские настроения, да, то есть люди субъективно оценивают их иначе.
Да, я как раз с этого и начала, что, да, собственно, материальное положение постепенно все время улучшало оценки.
Давайте послушаем теперь социального психолога Тимофея Александровича, как вы интерпретируете вот эти данные социолога, в чем тут причина?
Ну, должен сказать, что те исследования, которые мы проводим с коллегами в Институте психологии РАН, в целом подтверждают этот тренд. Действительно, наши испытуемые респонденты позитивно оценивают личное будущее, особенно это характерно для молодежи. Но практически все крайне негативно оценивают перспективы страны. И, вы знаете, здесь, по-видимому, два основных фактора. С одной стороны, можно вспомнить о том, как шла предвыборная кампания, там ведь было немало негативной информации. И вот эти пессимистические прогнозы, одновременно такие алармистские, мобилизующие, они не могли не сказаться. Не говоря уже о том, что все это время шла информация и о финансовом кризисе, который продолжается в Европе с все большей и большей остротой. То есть эти прогнозы накапливаются. То есть можно говорить о том, что есть, ну, своего рода такая память о будущем, которая складывается под влиянием интернета, под влиянием телевидения, радио. Но есть и другая, более глубокая причина. Вот если говорить о психологической специфике этих явлений, то нужно вспомнить о том, что в стране, в общем-то, все эти годы был достаточно велик процент людей, не считающих себя способными повлиять на будущее страны. И сейчас похоже, что это оказывается критичным. То есть, что, о чем говорят наши исследования? Есть очень сильная взаимосвязь между вот этой, ну, если угодно, вынужденной, выученной беспомощностью, убеждением в том, что мы не можем повлиять на такое коллективное будущее, только на свое личное, и фаталистическими оценками будущего, ростом ксенофобии, в такой, знаете, нетерпимости. Ну и таким схлопыванием горизонта планирования. То есть, по большому счету, будущее обесценивается, коллективное наше будущее, да, потому что мы не в состоянии на него влиять.
Я напомню, что это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социолог-экономист Марина Красильникова, социальный психолог Тимофей Нестик и политик-экономист Иван Стариков. К Ивану Валентиновичу мой следующий вопрос. Скажите, есть ли у вас какое-то объяснение того, что экономические оценки россиян были крайне сдержаны даже в предвыборный год?
Безусловно, есть, Вероника. Я хочу еще сказать, что я не в движении солидарности, а комитет 12 июня недавно создан. Если будет время, чуть-чуть расскажу про тот план политической реформы. Но я хотел бы, поскольку Тимофей Александрович представляет Институт психологии, он, наверное, подтвердит, что у Говарда Хьюза есть такой прекрасный афоризм, что на самом деле каждый человек живет сам с собой, но при этом нужно постоянно заботиться, чтобы это была хорошая компания. Вот я рискну предположить, что после 24 сентября прошлого года, когда на съезде партии «Единая Россия», наша партия власти, как ее называют, было произведено вот это перемещение тел, или объявлено, по крайней мере, очень многие люди, которых относят сегодня к рассерженным образованным горожанам, креативный класс, их меньшинство, но это меньшинство всегда страны и нации к новым историческим рубежам двигает. Вот эти люди стали чувствовать себя, в общем, стали самим себя чувствовать очень плохо. А дальше, если перебросить мостик из таких чисто психологических ощущений, да, вот этих людей, образованных и креативных, я хочу сказать, что есть еще некая определенная экономическая закономерность. На самом деле Владимир Ильич Ленин был прав, когда говорил эту расхожую фразу, концентрированное выражение экономики, политики наоборот. Так вот, Егор Тимурович Гайдар в подтверждение слов Ленина, в общем, установил определенную статическую закономерность. Как только примерно ВВП на гражданина, примерно там чуть-чуть за 12 тысяч долларов на каждого начинает превышать, то люди уже, ну, в общем, условно говоря, не волнует исключительно их рост материального благополучия или там рост потребительских настроений. Появляются другие вещи, и если в стране параллельно с ростом доходов населения, ростом потребления не серьезно улучшаются государственные институты, то происходит вот этот самый диссонанс. И тогда даже, в общем, некие прорывы экономической власти, они, в общем, не воспринимаются обществом. Общество начинает предъявлять запросы на другие ценности и категорически не согласно с таким вот попранием чувства человеческой свободы, когда можно спокойно, очень цинично, грубо и даже нагло объявить, что мы тут между собой посовещались и решили поменяться местами. Я уж не говорю, что разрушена вот эта двухполярная система тандема, да, такой охранитель Владимир Иванович Путин и такой либерал Дмитрий Анатольевич Медведев. Тем более, мы помним недавнее заявление, что он никогда не был наш бывший президент либералом, он всегда был консерватором. Это существенно сокращает возможность маневра для власти. И именно это стало главным причиной и мотором того, что люди стали выходить на улицы. Я убежден, что послезавтра на улицах Москвы будет 1200-250 граждан России.
Давайте послушаем, что думают россияне. На нашем интернет-форуме я задала вопрос, связываете ли вы свое материальное положение с политическими процессами, идущими в России. Вот некоторые ответы. Дмитрий Шатура. Связываю. Материальное положение каждого гражданина зависит от экономического положения в стране, а экономика сильно зависит от политических процессов. Главное в экономике настроение инвестора. Он неохотно вкладывает средства в страну с высокими политическими рисками или вообще уходит. Денег не хватает. Это сказывается на простых гражданах и на тех чиновниках, которые приближены к кормушкам разного уровня. Воровать и делить становится меньше возможностей. А Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет, да, безусловно, при Путине я отказался от материального благополучия, у меня его не будет. Оно появится либо с уходом Путина, либо с моим выездом за рубеж. В России нынешней мне ловить нечего. Страна в страшной стагнации. Роль отшельника меня вполне устраивает. Жаль только Россию. Речь ведь не обо мне. Даже на выборах в Москве те же заезженные номенклатурные кадры 20-летнего засола. Оленька из Тарусы, признаюсь, никаких признаков политических процессов я не наблюдаю. Нельзя же в самом деле карнавальное шествие по московским бульварам во главе с двумя-тремя литераторами средней руки считать политическим процессом. И жизнь провинции, уверяю вас, сильно отличается от нервического ритма столицы. Стерх из Москвы. Конечно, связь самая что ни на есть прямая. Все отрасли экономики в последнее время все более и более прихватываются и контролируются чиновниками. Места для независимой деятельности практически не остается. То, что выпадает из сферы госинтересов, тут же берется под контроль ментами и бандитами. И Никиф из Гагарина. Прикольный вопрос для образованной России с богатейшими царевыми ресурсами. Исходя из противного, если бы мы связывали свое материальное положение со своими возможностями и способностями, ой, умора, мы бы давно коммунизм уже построили и не один раз. Попрошу Марину Красильникову хотя бы отчасти прокомментировать услышанное.
Честно говоря, я в первую очередь поражена богатством ответов и явной заинтересованностью вашей аудитории, потому что я давно не слышала таких пространных рассуждений на предлагаемые вами темы.
У нас умные слушатели.
Безусловно, безусловно, это широко известно, но тем не менее, отклик, мне кажется, более горячий, чем в среднем. Я бы скорее согласилась с той частью ответов, которые говорят о связи политики и экономики. А еще мне я хотела бы обратить внимание, что да, те политические выступления, о которых, очевидно, говорила Оленька, они действительно затрагивают незначительную часть общества, и они поддержаны относительно малой частью общества, но гораздо большая часть общества, практически две трети общества, с одной стороны, напрямую не поддерживает эти выступления, но уверена в том, что действующая власть должна с ними считаться и должна обсуждать судьбы страны и перспективы страны с учетом мнения вот этих выступлений. Это результаты наших опросов. Примерно две трети взрослого населения страны считают, что президент, действующий президент, должен вступить в диалог с представителями этих сил.
Тимофей Нестик, вы в чем видите первопричину? Политические протесты заставляют людей тревожиться о своем экономическом положении? Или, напротив, может быть, и сами протесты вызваны в том числе и нестабильностью экономической ситуации?
Вы знаете, в социологии, в социальной психологии есть такое понятие «самосбывающееся пророчество». Вот я думаю, что здесь можно говорить именно об этом. Действительно, здесь оба фактора связаны друг с другом, и видя проявление вот этой нестабильности в целом в обществе через Болотную, через митинги, даже консервативная часть страны начинает повышать вот этот градус тревоги и недоверия к системе в целом. И проблема в том, что если раньше можно было, ну, как бы, по крайней мере, для экономически активной части страны существовать в разных нишах. Политика от нас не зависит, это то, что где-то сверху. Мы каждый по-своему наращиваем, да, или как-то боремся за больший, какую-то большую стабильность лично для себя. То сегодня как раз экономически активная часть, прежде всего, конечно, это молодые, видят, что без политических реформ невозможно изменение их экономической ситуации.
Иван Валентинович, а вот, скажем, отток капиталов из России вы с чем связываете в первую очередь? Вот в последнее время не секрет, что он достаточно масштабный.
Ну, в первую очередь, отток капитала, он очень масштабный, он примерно в полтора раза превышает отток капитала в прошлом году, хотя эта вещь абсолютно логичная. Казалось бы, после победы Владимира Путина на президентских выборах в первом туре с прекрасным результатом 63%, политические риски должны бы в значительной степени элиминироваться, и отток капитала прекратится. Однако он стремительно увеличивается. Я здесь согласен с Тимофеем Александровичем. Алармистские или тревожные настроения нарастают в обществе, и именно ощущение тревоги, которое просто висит в воздухе, растворено в воздухе, оно толкает бегство капитала, и деньги бегут из страны. Но я хотел бы, вот прежде чем идти к вам на эфир сюда, спасибо за приглашение, я посмотрел, я почти 6 лет был заместителем министра экономики. Средняя цена на нефть, вот я сейчас назову, была тогда $19.5 за баррель, вот в этот промежуток. И вы знаете, в таких вот странах с дефективной или суверенной моделью демократии, которую мы наблюдаем в России, существует фатальная обратно-пропорциональная зависимость. Чем выше цена на нефть, тем хуже качество государственных институтов и, соответственно, качество управления. Существует такая очевидно отрицательная селекция. И дело не в том, что я сейчас не во власти. Я просто отчетливо вижу, что бюджет, федеральный бюджет России в этом году сверстан с ценой $115 за баррель. Вот, и это, тем не менее, не спасает власть. Она, в общем, мечется. Это одна проблема. Вторая проблема. Впервые за всю весь период новейшей истории России мы имеем абсолютно нелегитимную систему государственной власти. У нас весьма сомнительная легитимность Государственной Думы, помним все эти скандалы. У нас весьма сомнительно был избран президент Российской Федерации. У нас абсолютно зависимо, это стало притча во языцах, понимаете, система судебная. Поэтому вот когда такая власть, я, в общем, не хочу казаться плохим пророком, но это, в общем, абсолютно очевидно. Осенью нас ждет серьезное ухудшение экономической ситуации. Так вот, нелегитимная власть не может просить затягивать пояса по определению, потому что она нелегитимна. Если бы у нее была реальная поддержка, И тогда мы можем получить, пока на улице выходят вот эти рассерженные образованные горожане. Но как только Уралвагонзавод пару месяцев не получит зарплату, и к протестующим горожанам, среднему классу и молодежи, про которые сказал Тимофей, присоединится аккомпанемент пустых кастрюль Уралвагонзавода и бюджетников, которых было много обещано, то ситуация может развиваться по очень плохому сценарию. У власти единственный шанс и единственный вариант – это начать реальную, не имитационную, не муляжную политическую реформу.
Я бы не согласилась с вами в том смысле, что у нынешней власти нет реальной поддержки. Я думаю, социолог объяснит, что все-таки около более половины населения все-таки в той или иной степени как-то поддерживает власть.
Ну да, дело в том, что все наши исследования, исследования Левада-центра этой зимой, они показали, что, в общем-то, большая часть населения проголосовала за действующего президента, и это более 50% населения, более 50% электората. Говорить о фальсификации выборов в прямом смысле слова, то есть подлогах и приписках в масштабах, которые поставили бы под сомнение результаты выборов, не приходится. Проблема в другом. Проблема в том, что это безальтернативный кандидат, и это ситуация выборов без выбора. И в этом смысле такой выбор нелегитимен, но только именно в этом смысле.
И при том, что телевидение в руках у властей, Иван Валентинович.
Да. Марина, я все-таки Марине хотел бы поаппонировать. Дело в том, что вопрос еще качества. Качество людей, которые поддерживают. Поверьте, я был доверенным лицом у Прохорова. Я могу сказать, все вот эти лазейки, не буду сейчас вспоминать, когда Мосводоканал, условно говоря, 5 тысяч, это предприятие непрерывного цикла, а потом мы свели, оказалось, что проголосовало 50 тысяч от Мосводоканала, есть списочное число, и таких примеров тысячи. Путин проиграл в большинстве крупных городов, и в первую очередь в столицах. Это очевидная вещь.
Но глубинка остается.
Да, с вами соглашусь.
Да, сверхцентрализованные.
Господа, нам пора уходить на сводку новостей. Мы продолжим во второй части программы. Простите. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Свобода в клубах». «Свобода в ГЦСИ». Снова говорить о коммунизме. Творческая группа «Что делать?», состоящая из художников, теоретиков искусства, писателей, режиссеров и социальных активистов, представила в Москве свои фильмы в эстетике Бертольда Брехта. Ведущая программа Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Участвует социолог-экономист Марина Красильникова, политик-экономист Иван Стариков и социальный психолог Тимофей Нестик. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Луцк на западе Украины в результате обрушения в многоэтажном жилом доме погиб один человек. Тело 74-летнего мужчины извлечено из-под завала, где, предположительно, могут еще находиться люди. В Москве десятки активистов гражданской группы «Сопротивление» вышли на улицы центра города с белыми лентами, символом честности выборов. Маршрут активистов – бульвары, набережная, Кремль. Свою акцию они назвали «Муравьиная прогулка». В Красноярске проходят досрочные выборы мэра города. На этот пост претендуют 7 кандидатов. В списках избирателей более 700 тысяч человек. Майор ФСБ, тяжело раненый минувшей ночью при подрыве автомобиля в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, скончался в больнице. В Киргизии сегодня день траура. Вспоминают жертв кровопролитного межэтнического конфликта, произошедшего 2 года назад на юге страны. Тогда погибли свыше 400 человек. Во Франции сегодня проходит первый тур выборов в Нижнюю палату парламента – Национальное собрание. Новый лидер крупнейшего объединения сирийских оппозиционеров, Сирийского национального совета, Абдельбасет Сида, заявил, что режим президента Башара Асада находится на последнем издыхании. В Кении сегодня в результате крушения вертолета погиб министр национальной безопасности страны Джордж Саитоти. Министры стран ОПЕК на совещании в Вене обсуждают ситуацию на мировом рынке нефти, цены на которую в последнее время существенно снизились. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвует Иван Стариков, профессор Академии народного хозяйства, координатор комитета 12 июня, в прошлом замминистра экономики России, а также социальный психолог Тимофей Нестик, старший научный сотрудник Академического института психологии, и Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра, социолог и экономист. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новое исследование». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Аналитический центр Юрия Левады продолжает следить за отношением россиян к протестному движению, которое развивается в стране. Подавляющее большинство опрошенных, как выяснилось, слышали о разгоне разрешенного митинга 6 мая и о последующих задержаниях и избиениях гражданских активистов. 46% оценивают такие действия полиции и ОМОНа как слишком жесткие и 34% как в целом адекватные. Впрочем, 4% граждан эти действия полиции кажутся даже слишком мягкими. Относительное большинство, 40% опрошенных против 28%, считают такую практику в целом скорее не соответствующей российским законам. Непрерывные протестные акции гражданских активистов одобряют и поддерживают 15% респондентов, 23% осуждают и хотели бы их прекращения. Что касается большинства, то оно либо ничего не знает об этом, либо относится безразлично. При этом 69% граждан полагают, что Владимиру Путину следовало бы пойти на контакты и провести консультации с лидерами массовых выступлений, проходящих в стране с декабря прошлого года. Противоположной точки зрения придерживаются только 17% россиян. Однако в то, что президент действительно пойдет на такие переговоры, верят лишь 33% респондентов Левада-центра.
Марина Красильникова, как бы вы прокомментировали это небольшое исследование вашего центра?
Ну, вот видите, оно на цифрах показано то, о чем мы уже говорили в первой половине часа. С одной стороны, политически активную часть населения, активно недовольную действующей системой власти в стране, она немногочисленна. Вот примерно 15% населения. Более того, две трети населения, в общем-то, не интересуются этими процессами вообще. Вообще-то говоря, я бы сказала, что для нашей страны, в которой уровень интереса к политике, уровень доверия к власти, уровень убежденности в том, что от тебя лично зависит судьба страны или хотя бы твоего района, где ты живешь, очень низкий. То, что 15% населения активно поддерживают столь неожиданные для действующей власти выступления, это на самом деле не мало, а много. Важнее, как мне кажется, другое, вот та цифра, которая тоже прозвучала, что две трети населения считают эти выступления достаточно обоснованными для того, чтобы президент обратил на них внимание самым непосредственным образом и учел мнение этих людей. Что еще, к сожалению, вот исследования, цифры, которые здесь не прозвучали из этого исследования? У большинства населения нет ясного понимания целей, которые ставят перед собой протестующие. Это но точно, то есть это может быть либо недовольство результатами выборов, это называются призывы к смене, к перевыборам. Но очень редко общественное мнение связывает эти выступления со всякими конспирологическими темами и очень редко подозревают действующих, выступающих людей в каких-то личных интересах. И это тоже очень показательно для нашей страны. То есть я хочу сказать, что если будут сформулированы ясные цели у этих выступлений, и они будут учитывать интересы большинства населения, то эти выступления могут быть поддержаны самой широкой публикой.
У нас уже есть звонки, поэтому я прошу двух других участников программы быть краткими. Иван Валентинович, ваш комментарий.
Я подхвачу то, что сказала Марина. Есть конкретные четкие требования у протестующих. Это планы реальной политической реформы, который рассчитан на 17 месяцев, очень коротко. Это принятие новой Конституции Российской Федерации в октябре 2013 года, избрание новой Государственной Думы. Перед этим необходимо до 1 декабря действующей Думе принять закон, федеральный конституционный закон о конституционном собрании, для того, чтобы начать обсуждение проекта Конституции, уже есть. Причем один из них поступил из стана охранителя Владимира Ивановича Якунина, ближайшего соратника, и он дословно сказал, что мне нужна Конституция, которая не будет воспроизводить самодержавие. Соответственно, внести изменения в закон о партийном строительстве, снять все ограничения на создание предвыборных блоков и объединений, закон о выборах губернаторов. 1 мая следующего года Государственная Дума 6-го созыва должна объявить о самороспуске, должны быть назначены следующие выборы. В итоге в октябре 2013 года мы полностью перезагрузим политическую систему страны. Единая Россия будет там достаточно мало, это очевидно, но это позволит на самом деле перевести уличные протесты в русло открытой политической конструктивной дискуссии. И мы этот план предложим. Все законы мы наработали.
Я хочу вернуться к результатам исследования Левада-центра. Тимофей Нестик, что вы думаете, вот как бы вы охарактеризовали такое отношение к протестам в российском обществе?
Ну, это вполне понятно, поскольку все-таки оно остается, большинство россиян остается вполне консервативным, и это тоже реакция скорее на вот это недоверие к системе, к судам, к власти в целом. Это недоверие очень высоко. И в этой ситуации остается действительно этот вынужденный выбор, консервативный выбор, пусть работает хоть как-нибудь, но работает. То есть сейчас очень вероятно нагнетание страхов, связанных с тем, что будет, если власть рухнет. Ну, это страхи гражданской войны, страхи резких ухудшений экономического состояния. И вот, по-видимому, они будут подталкивать, психологически подталкивать дальше поляризацию точек зрения между теми, кто действительно хотел бы сохранить существующее положение вещей и вот этой социально активной частью, небольшой частью людей, населения, которые, многие из которых считают, что у них отняли будущее.
У нас есть звонки. Я напомню слушателям, что мы обсуждаем не только протесты, но и связь политической и экономической ситуации в стране. Дозвонился нам Андрей из Иркутска. Здравствуйте.
День. Вот я бы хотел сказать про себя. Вот я работаю в системе общества слепых, на предприятии общества слепых, да, соответственно, получаю пенсию. Но получается это так, что пенсия, которая без того, в общем-то, невелика у нас, да, она получается выше нашей основной зарплаты. Хотя я с этим не согласен, потому что зарплата, она в любом случае, ну, то и считается зарплатой, потому что мы же работаем и должны выше, чем пенсию получать. Это одно. Но при этом производство не развивается, но не развиваясь никак производство, наши начальники, те, которые, ну, у нас в Иркутске и особенно в Москве, имеют в десятки раз выше, чем рабочие на производстве. Это одно я хотел сказать. И еще я хотел возразить по поводу того, что если Уралвагонзавод не будет получать деньги, а он все-таки будет получать, почему? Потому что все-таки Путину нужна кувалда для народа. для основной части протестующих.
Понятно. Кто прокомментирует, Иванок?
Ну, спасибо, спасибо за ваш звонок. Те диспропорции, которые вас волнуют, заработные платы, пенсии, да, это проблемы и гримасы нашей экономики, о структурном, о структурной перестройке которой говорят, ну, ровно столько же, сколько о необходимости демократических реформ в России, то есть уже десятилетий, которые никак не происходят. С Уралвагонзаводом, видите ли, проблема состоит в том, что вот экономических ресурсов государства может не хватить для реализации тех политических задач, которые ставятся. Речь идет об этом.
Андрей, я хочу сказать, вы абсолютно справедливо заметили относительно пенсии. Поймите, мы вползли в серьезную демографическую яму, вползаем. В ближайшие 8-9 лет у нас число пенсионеров будет увеличиваться. В этом году на 2 миллиона сразу мы получим увеличение пенсионеров. Число работающих будет уменьшаться. Поэтому у нас уже огромный дефицит бюджета пенсионного фонда, который необходимо чем-то покрывать. Пока он покрывается за счет суверенных фондов. Но как только цена нефти упадет ниже $80 за баррель, примерно через 9 месяцев у нас не будет никаких суверенных фондов. Мы их просто проедим. И очень быстро. Поэтому и платить Уралвагонзаводу будет нечем.
И «АвтоВАЗу» вот, тоже.
Вот, да, вот, вот в чем на самом деле эта перспектива. Поэтому я возвращаюсь к тому, у власти не будет большого маневра. Число протестующих к осени начнет увеличиваться. И я убежден, что есть некоторое количество. Я не считаю Владимира Путина ястребом. Ну вот, мне пришлось встречаться несколько раз, когда был председателем комитета в Совете Федерации. Он не глупый очень человек. Это одно обстоятельство. Второе. Экономические, главные экономические интересы правящего класса сосредоточены на Западе. Поэтому власть не пойдет на массовые репрессии. Я в этом убежден. Щипать, кусать, принимать вот эти законы абсурдные про штрафы, она будет. Пойти на серьезные репрессии против протестующих, это означает, первый, арест счетов. А категорически правящая элита, она боится оставаться в России и не планирует свое будущее с нашей страной. Ограничение въезда и, наконец, очень неприятная вещь для Владимира Путина может быть. Его любимое детище – Сочинская Олимпиада. Поверьте мне, объявить, если здесь начнут серьезно развернуться репрессии, мы получим обязательно бойкот Сочинской Олимпиады. На нее уже потрачено $42 миллиарда. И вряд ли болельщики согласятся долгожданный хоккейный турнир в составе сборной России, Белоруссии и Казахстана после феноменальной победы наших на чемпионате мира по хоккею.
Я напомню, что рядом со мной в студии политик-экономист Иван Стариков, социальный психолог Тимофей Нестик и социолог-экономист Марина Красильникова. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. У нас звонок. Валентин Иванович из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень направленность вашей передачи хорошая. Я хотел бы только вот, чтобы прокомментировали по двум таким моментам. Первое, по поводу штрафов. Штрафы, вот Путин сказал, ну, соизмеримы, как и в странах Европы. У нас минимальная заработная плата меньше 5 тысяч, а во Франции больше 50 тысяч. И второе. Вот несколько раз в вашей передаче, в том числе сегодня, прозвучало, что Путин получил большинство голосов населения. Но ведь 65 миллионов населения за Путина не голосовало. Это большинство. Как вот прокомментируете вот эти два момента?
Это к социологу.
Ну, я начну со второго вашего замечания. Оно, в принципе, верное, но дело в том, что у нас существует закон о выборах, в соответствии с которым решение принимается в случае, если... То есть все голоса считаются в процентах от пришедших к урнам, от проголосовавших. И, в общем, насколько я знаю, в нашей стране никому не мешали голосовать. 65% пришли и сделали свой выбор. А что почему не сделала свой выбор еще треть населения, ну, это вот вопрос отдельный и не влияющий на принятие результатов голосования в соответствии с действующим законодательством. Мне кажется, в любом случае действующее законодательство следует соблюдать. Я забыла.
Еще один звонок у нас. Муслим из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать словами советского актера советского кино. Он, я не буду назвать его имя, фамилия, отчество. Он в свое время очень прекрасно сказал, что я хочу отдать свои зарплаты и пенсии, пусть попробуют пожить наши вот руководители нашей страны. И в связи с этим я хочу сказать, у нас в стране единственный источник – это зарплата. Поэтому политик Иван Стариков тут прав целиком и полностью, я его поддерживаю. Я думаю, что Стариков прав. Спасибо.
Спасибо и вам, Муслим. И Иван из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот если в условиях неизбежного падения цен на нефть Уралвагонзавод окажется единственным счастливым предприятием в России, то не возникнет ситуации, когда он с помощью мистера Путина взял все дело на себя, и вся остальная Россия, вот не будет ли она очень сильно злиться на этих уральских выскочек, которые поспешили проявить свое верноподанническое усердие.
Поняли вас, Иван. Я думаю, это к Ивану Валентиновичу.
Иван, мы с вами тезки, я постараюсь ответить. Да нет, не будет. Во-первых, господин Холманский, который полпредом сел в Уральском федеральном округе, обещал, что мужики с Дрекольем придут на болото и разгонят. Так и не приехали.
Действительно, не приехали.
Да, во-вторых, на самом деле, если вы посмотрите результаты голосования в президентских выборах и на выборах думских, то Единая Россия, соответственно, Владимир Путин в Нижнем Тагиле, как раз где расположен Уралвагонзавод, получили достаточно скромные результаты. Достаточно скромные результаты. Поэтому это на самом деле мифы. Еще раз говорю о том, власти неизбежно придется начинать диалог и, самое главное, перестать заниматься имитациями этого диалога. И очень коротко я хочу сказать, что вот этот позор, который творился, когда принимали эти поправки, дошли до 5 секунд рассмотрения, это же полная профанация. И так-то не сильно популярны Государственной Думы. Я прекрасно знаю Владимира Плегина, очень неглупого человека. Он 9 часов, стоя на трибуне, себя морально непрерывно вывихивал, проталкивая, значит, этот закон. И понимаете, в чем проблема? Когда Владимир Путин, как изношенный сюртучок, снял Единую Россию и передал Дмитрию Медведеву, то многие достаточно умные люди все уже поняли. И я предполагаю, что уже к осени мы увидим массовый исход из Единой России видных членов. Мириться с руководством Владимира Путина – это, безусловно, личность историческая и сильная, они еще могли. Мириться с тем, что у них теперь лидер Дмитрий Медведев, многие не будут. Вот посмотрите. Осенью партия «Единая Россия» начнет разваливаться.
И, Тимофей Александрович, есть ли у вас замечания по каким-то из прозвучавших звонков?
Вы знаете, меня вот в этой связи тревожит немножко другое. То, что в таких условиях роста неопределенности обычно действительно сокращается временная перспектива у людей. Общество становится менее рефлексивным. Мы начинаем действительно меньше думать об отдаленном будущем и больше о ближайшем и даже о настоящем. Исключительно и в социологии таких трансформирующихся обществ есть понятие презентизма, когда все действительно схлопывается до настоящего. И вот в этих условиях, когда общество в целом малорефлексивно и подвержено манипуляциям, резко возрастает ответственность лидеров партий, экспертов, всех тех, кто высказывает свои экспертные точки зрения.
Еще один звонок. Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника и гости. У меня реплика по выступлениям. Вот никто не сказал основное про систему. Я родился в 37-м году и довольно-таки понимаю, что такое тоталитарный режим. тоталитарном режиме Путина не может быть никакой экономики, никакой демократии. И не надо вешать нам лапшу, что проголосовало за Путина 65% населения. А как вы ответите на один мой единственный вопрос, если 80% населения России бесправные, нищие и вымирающие? Спасибо, Вероника, до свидания.
Прошу, кто?
Ну, я коротко скажу, Геннадий Сергеевич. Вы знаете, тоталитарный режим, в полном смысле этого слова, это тот режим, который не держит свои капиталы, я имею в виду правящий класс, не держит свои капиталы на территории врага. Смотрите, что мы наблюдаем. Значит, наша элита, Единая Россия и многие министры являются весьма богатыми людьми. И все их капиталы, их недвижимость, их дети, жены, и так далее, родственники, как правило, значительную часть времени проводят за пределами России на Западе. То есть в индивидуальном порядке они давно все евроинтегрированы. При этом с экранов федеральных государственных телеканалов мы непрерывно слушаем о коварном плохом Западе, который является нашим противником. Поверьте, в этом самая главная слабость. И вот эта шизофрения, вот это раздвоение, значит, на самом деле жизненно важных и истинных интересах правящего класса и той риторики, которую мы слышим, она обязательно разорвет этот самый правящий класс. И развитие современных средств информации, в первую очередь интернета, который невозможно остановить, подводит, в общем, черту под некой вот такой повесткой такого политического дуализма.
У нас еще звонок Елены из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, хотела поблагодарить вашего политолога, социолога Ивана Старикова за определение путинского электората, как он сказал, там, низкого уровня или еще там как-то. Вот я, видимо, отношусь к этому. Благодарю вас. Я немножечко так с высшим образованием человек, историк. Вот. И надеюсь, что все-таки не совсем у меня съехала крыша. Вот. И то, что вы говорите по поводу шкурничества и предательства части власти, которая неизбежно примыкает к любой правящей партии, это, увы, так, тут вы правы. Вот. Но я, например, и мои знакомые не отношусь к числу людей, которые, как еще один там ваш выразился, ловить в этой стране. Мне нечего ловить, это моя страна. Да, я, наверное, пассивный человек. Вот. Но смею вас заверить, что если дойдет дело до гражданской войны, то моя пассивность на этом закончится. Вот. И еще один пассаж в вашей речи по поводу того, что нелегитимная власть, как вы выразились, не способна заставить население затянуть потуже пояса. Это надо понимать так, что придет другая власть и заставит это сделать. Если это не может, то та заставит. Откомментируйте, пожалуйста.
Ну, мне не хотелось бы, коллеги, я, конечно, прокомментирую, я очень коротко скажу. Я, во-первых, не сказал о том, что Уралвагонзавод – это какой-то низший класс. Просто есть образованные люди, в том числе и вы. Есть люди, которые в первую очередь зависят от... То есть то патерналистское большинство, в этом нет ничего плохого, которое в первую очередь рассчитывает на государство. Есть люди, которые рассчитывают на себя. Я думаю, что будущее страны, ее повестку формируют люди, которые рассчитывают на себя. Я думаю, вы с этим согласитесь. Теперь относительно гражданской войны и тех угроз, которые есть. Вы понимаете, когда принимаются вот эти безумные поправки, когда, а я был 6 мая, мне разбили iPad около кинотеатра «Ударник», так что, поверьте, я был живым свидетелем. Вот это как раз то самое, что называется путь к гражданской войне. То, что предлагаем мы, сесть за стол переговоров, мы выкладываем свой проект, новый проект Конституции, пакет законов, в том числе и устав города Москвы, который необходимо менять. Вот, и предлагаем господину Собянину и другим губернаторам, переназначенным, досрочно идти на выборы, на открытые выборы, то это путь не гражданской войне. Это путь обретения власти, настоящей поддержки народа. И вот такая власть, облаченная к мандатам доверия народа, может призвать народ на некоторое время затянуть пояса, за это время провести реальные экономические и политические реформы, и мы начнем отползать от края пропасти.
Еще один звонок. Николай Федорович из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я слушаю вашу полемику часто, но не могу понять, почему вы не обсуждаете вопрос, откуда у этих воров, так сказать, богатство.
У этих воров богатство? Все по Марксу. Помните, у бюрократии нет частной собственности государства, есть частная собственность бюрократии. Как только мы бюрократию ставим под контроль общества, она сейчас абсолютно бесконтрольна, богатство начинает пропадать.
Давайте коротко вывод, у нас остается немного времени. Марина, вообще я всех экспертов последний раз спрашиваю, что происходит в стране, ваш взгляд, в той сфере, которой вы занимаетесь?
В стране происходит весьма сложное балансирование на грани обострения ситуации до характеристики кризиса. И это связано не столько с теми внешними обстоятельствами, которые там могут приводить к финансовому кризису. Это связано с той неустойчивостью представлений и позиций основной части населения, которую вот мы фиксируем последний год и которая очень сильно выросла в последний год.
Тимофей Нестик.
Общество становится все более и более уязвимым, прежде всего потому, на мой взгляд, что у нас все еще очень низкий уровень доверия людей друг к другу. И если для западных обществ, где социальный капитал выше, где есть действительно так называемое гражданское, да, поведение, вот если там это несогласие с, или, ну, скажем, несогласие с позицией руководителей страны или готовность как-то менять собственное положение коллективными усилиями вливается в совместное действие, у нас очень многое будет зависеть от того, удастся ли договориться между собой вот это вот большинство. Потому что для меньшинства эта проблема вполне решаемая. Но помогут ли вот те сети социальной поддержки, которые раньше использовались для поддержания, для сохранения, да, положения, вот помогут ли они выработать какой-то новый образ будущего?
Всем большое спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Что такое Святая Русь? Миф, реальность или идеал? Об этом спорят гости программы, православный политик Виктор Аксючец и православный историк Ирина Карацуба, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог, экономист Марина Красильникова, социальный психолог Тимофей Нестик и политик, экономист Иван Стариков. Вела передачу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Огромное спасибо всем, кто нам позвонил в эфир или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не считаю возможным работать больше с господином Путиным.
И тогда мы услышали страшный грохот. Самолет разбился.
Выступили Робби Уильямс, Элтон Джон, Ширли Бесси.
Думаю, сегодня мы празднуем 60 лет, полностью отданные ее величеству.
Работа правительства штата была парализована, а политическая...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.